Нездорова, а здорова, в среду свет, ты не взорова, нездорова, а здорова, в среду свет, ты не взорова.
Невзоровские среды.
21.05, и мы снова с вами, как и каждую неделю, Ольга Журавлева из Москвы, а из Петербурга Виталий Дымарский, Александр Невзоров. Здравствуйте, джентльмены.
Привет из Гельвеции.
Да, мы из Гельвеции. Но, Оль, вы в курсе о том, что сегодня было очередное грандиозное мероприятие?
Только
спасибо.
Оля в курсе, больше никто.
Нет, я подозреваю, что в курсе все остальные. Было так называемое послание президента. Но вообще отдельное спасибо, конечно, организаторам этого мероприятия, что Владимиру Владимировичу пришлось оглашать свой программный текст все-таки не из-за колбасного прилавка в Елисеевском, а все-таки в гостином дворе. Непонятно, почему их не пускают в Кремль. Непонятно, почему не пускают в Кремль со всей этой литературщины, но, по крайней мере, понятно, что там неплохо подработал Киркоров, который таким образом продолжил свой известный клип «Цвет настроения синий». Понятно, что там мероприятие мельчает, конечно, но это понятно, потому что зачем нужен какой-то Путин с его цифрами и мультиками, когда, по сути, сам Сурков уже все сказал в своей последней энциклике. Он уже объяснил, где бедным россиянам и какого счастья следовало ожидать. И смысл его, если мы кратко изложим эту энциклику, она была гораздо откровеннее послания президента, типа того, что не грызите, пожалуйста, на морозе колючую проволоку, потому что вот лохмотья от ваших языков, они нарушают державную эстетику. Как вы помните, Оля, я вот тогда застеснялся на прошлом эхе и сказал не совсем...
Ну, как обычно, да.
Да, не совсем то, что думал. Я тогда, как вы помните, предложил другое название для Сурковского шедевра, но все-таки давайте огласим настоящее название. Он, этот труд, конечно, должен называться вот по созвучию с архипелагом ГУЛАГом, он должен называться архипелаг Пантелеймон, Ирина, Зинаида, Дмитрий и так далее. И заканчиваться, ну, буквой С, как минимум. И вообще, когда... Да. Вот это, согласитесь, это звучит гораздо лучше.
Там еще обязательно прилагательное «долгий».
Нет, да, вполне достаточно. Потому что архипелаг ГУЛАГ – это, в общем, еще очень оптимистическое, такое жизнеутверждающее, обнадеживающее название для страны. А вот архипелаг ПЦ – это, в общем, уже никаких иллюзий не оставляется. И всем становится все понятно, все определено, все прекрасно. И самое интересное, что народ-то действительно счастлив. А какая еще есть задача у власти? У власти основная декларируемая задача – это сделать народ счастливым. И вот Сурков и его сегодняшний комментатор Путин, они предлагают наиболее экономичный и эффективный вариант. Потому что ведь народ надо сделать счастливым. Какая разница? Какая разница, как именно это делать? Важен результат. Можно наладить медицину, проложить дороги, провести канализацию. А можно просто расфигачить украинский баркас и изувечить там 3-4 украинских мальчишек. И в том другом случае уровень народного счастья будет примерно одинаков. Но расфигачить баркас гораздо дешевле, потому что на всех поликлиники не построишь, все поликлиники не отопишь, всем асфальт не проложишь, все равно останутся какие-нибудь недовольные. А тут разочек бомбанул по Сирии, показал всем ракету, и все без исключения счастливы, вытирают слезы умиления, гимны поют, обнимаются, всякие там пропагандоны сразу на взводе, и Петечка Толстой начинает плеваться дубовой корой в будущее уже смело. Поэтому зачем мучиться? Вот абсолютно непонятно, когда народное счастье так легко достижимо. И потом смотрите по цифрам. Вот восстановление сети сгнивших на корню поликлиник – это примерно 45 триллионов рублей. Я имею в виду по стране. А залп по украинскому баркасу с учетом стоимости солярки и себестоимости наградных кортиков для тех, кто стрелял – 300 тысяч рублей. Вот смотрите, 45 триллионов и 300 тысяч. Да?
А результат один и тот же, вы думаете?
Результат абсолютно один и тот же, народное счастье. Но зато эту разницу можно освоить, то, что называется, в личном порядке. И это всегда очень прекрасно.
Мне кажется, Александр Глебович, вы про какой-то другой народ рассказываете.
Нет, я рассказываю именно про этот. Я говорю про огромную экономию. Причем, смотрите, ведь к этому глубинному народу относятся не только какие-то приларечные забулдыги или провинциальные пожиратели украинских дворников, как мы недавно говорили, но и известная коллега Белки и Стрелки, космонавт Терешкова, а также гигант мысли Милонов, фигуристка Рыгнина. Вот она вообще отмочила, что называется, по полной программе. Она долго хлопала депутатскими ладошками, когда узнала о том, что над Солсбери, которая для мира стала символом самого корявого преступления назгулов русского Мордора, поднят так и российский флаг. Как она радовалась, что это прекрасно, здорово. Флаг просто так не поднимают. Какое счастье и гордость за Россию. Но по этой логике всюду, где есть грязный, но еще, в общем, туманный след России, надо обязательно ставить такие свидетельствующие флаги. В первую очередь его надо поставить на том поле в Донбассе, где подбит и рухнул известный Боинг. Вообще всюду, где загадочным образом взрывались или не могли сесть самолеты. А вообще тут в этих всех случаях восторг фигуристы будет, вероятно, обеспечен. Я вот не верил, кстати говоря, старенькому анатому, когда-то в военно-медицинской академии, который меня убеждал, что у фигуристов во время двойного тулупа мозг теряет полярность, то есть затылочная доля начинает примыкать лобной. Но вот судя по этим репликам Рыгниной, похоже, что все-таки это действительно так.
А что ж, ну, тогда потом... происходит, что ж тогда происходит во время тройного тулупа?
Я подозреваю, что есть опасность того, что он может вернуться на место. Да.
Это уже
Но тогда это... нужно
Вы
еще
воткнуть. Вы сейчас еще про балерин расскажете, я просто волнуюсь за Фуэте.
Нет, пока не надо. Пока не надо волноваться. Я просто к тому, что тогда этот же флаг надо втыкать в кладбище, во все кладбища Севлага, где государство безнаказанно уничтожило 1,15 миллиона граждан, и это, в общем, там флагу самое место, потому что это ведь какое силище. Да вы представьте себе, 15 миллионов народу перефигачить. На это способно только очень мощное государство. А потом эти же флаги, как это ни парадоксально и не ужасно звучит, можно было бы поставить и над концлагерями Германии. Сейчас объясню свою дикую мысль. Да. Вы знаете, вот наверняка даже вы, Дымарский, не знаете, как происходили дела после освобождения нацистских концлагерей. Да?
Почему? Их разбирали и привозили?
Их разбирали и перевозили в Россию.
Да, известно.
И продолжали использовать, причем не обязательно перевозили. Их использовали и на том же самом месте, где необходимо было держать тех, кто содержался в немецком плену и находился под подозрением у военной или иной разведки или у ЧК. Но вообще вот весь этот концлагерные аксессуары, атрибуты, мебель, стены бараков, окна, койки, все это было использовано в системах северных лагерей по второму разу, почему так, собственно говоря, красные командиры и радовались тому, как много добра им удалось принести в народную копилку. То есть мы прекрасно понимаем, что все скрепы одного людоедского режима, они будут очень верно служить и другому людоедскому режиму. Когда тут на днях опять...
Вы сейчас про какие режимы? Вот, про,
я
про
сталинские
или про исторические?
Я про сталинские и гитлеровские. Угу. И про то, что скрепы абсолютно универсальны. Но хочу сказать, что и сегодня тоже, вот в ответ на какую-то очередную поножовщину в школе, и никто уже даже этих поножовщин не замечает, и в прессе они особо не обсуждаются. Николай Патрушев, вот вроде бы совсем не дурак, но он опять азартно хватает шарманку и заводит песнь про российские духовно-нравственные ценности, которые надо внедрять в школу, и он уверен, что это предохранит от подобных инцидентов. Ну вот я надеюсь, что
Можно я Патрушева процитирую просто для красоты момента? деструктивно влияет на сознание и поведение школьников и студентов распространение в сети интернет идей национализма, сепаратизма, неонацизма, криминальной субкультуры, суицида, культа насилия и, внимание, личного обогащения. Вот это все сказал Патрушев.
И он же сказал про то, что вот только традиционные ценности они могут избавить от всех тех неприятностей. Я очень
особенно
надеюсь...
личного обогащения, кстати.
Это странно, да, странно, потому что личное обогащение, по-моему, стало уже традиционной ценностью нашей.
Но пока она не явная ценность, скрываемая такая ценность, да ценность ладно, замимикрированная.
По-моему, не
я могу сказать, что я очень надеюсь на то, что почтеннейшему Патрушеву никогда со всеми этими ценностями, которую он называет глубинными и национальными, нос к носу встретиться не придется. И вообще меня удивляет, почему вот за столько лет этой всей болтовни по поводу этих ценностей никому в голову не придет так вот прокашляться и уточнить. А давайте вот вспомним, а что это, собственно говоря, за ценности такие, и что они вызывают, и к чему приводят. Потому что тотально воспитанные именно этими ценностями граждане сперва разгромили подчистую страну в 1917 году, убив и изнасиловав всех, кто попался под руку. Потом носители ценностей увлеченно, долго убивали друг друга в гражданскую войну, бандитничали и грабили. И если это те ценности, то может создаться впечатление, что Патрушев такой шалун, экстремал и анархист. Но ничего подобного. Дело в том, что ему, вероятно, просто нравится всякий драйв. Хотя не так просто, а потом давайте вот тоже вспомним и посмотрим, а кто, собственно говоря, обслуживал всю гигантскую машину северных и несеверных лагерей. Ведь помимо 15 миллионов уничтоженных, эта машина требовала еще и огромное количество обслуги. То есть непосредственно надсмотрщиков, пытателей, расстрельщиков, поваров, тюремщиков-замочников. И вот всем этим людям по документам примерно от 45 до 50 лет, то есть и они тоже были воспитаны всеми этими скрепами. И что самое главное, все те, кто соглашался быть расстрелянным и запытанным, они тоже были воспитаны этими скрепами. То есть на самом деле ценности весьма относительные. Это абсолютно не мое дело, но я бы рекомендовал когда-нибудь все-таки россиянам скинуться и построить для всех этих ценностей могильник по принципу тех могильников, которые ставятся на очагах сибирской язвы. Потому что если делать просто какой-то бетонный саркофаг по принципу чернобыльского, то ценности могут все-таки опять когда-нибудь да и расползтись и, не дай бог, размножиться.
Александр Григорьевич, простите, а это те же самые ценности, вот эти, которые у Патрушева такие и в 1917 году были?
Ну вот, по крайней мере, никаких других не изобретено. Если он говорит о неких традиционных российских ценностях, то никаких других не дано. И вот у нас есть еще один герой, ценностный герой, это Милонов, он опять всплыл. А сперва он всплыл с очень потешной попыткой проникнуть в дамское кафе, куда его не пустили.
А там-то кого он искал?
А он очень хотел выяснить, вот чем занимаются дамы, когда остаются наедине без мужчин. Следующим этапом ему, вероятно, нужно каким-то образом подгримироваться, тем паче, что даже и обнаженное тело, современные технологии грима позволяют нарастить все, что угодно. Ему надо проникнуть в женскую баню и выяснить, нет ли там какого-то очага феминизма. Потом он расскажет всем, что происходит в женских банях. Но он отличился не этим, он отличился другим. Я надеюсь, что он попадет рано или поздно и в дамское кафе, и в женскую баню, все будет в порядке. Но он отличился очень оригинальной идеей. Он предложил, что жен, будущих жен, нужно воспитывать не на каких-то курсах, понимаешь ли, да, а нужно воспитывать их исключительно в церкви. А курсы эти почему-то очень вот нашего бродоносца Миронова раздражают, и он говорит, что воспитать
жену... А без подготовки вообще нельзя жениться?
Можно, он говорит,
только
что
после
сперва нужно
получения
пройти
свидетельства?
Да, нужно пройти подготовку в церкви. И я думаю, что, вы знаете, Милонов прав. Потому что я бы рекомендовал всем, кто хочет воспитать жену, конечно, нужно отправлять на стажировку, в собор, на обучение к протоиерею Владимиру Головину. Он временно пока отстранен, как я понимаю, от служения, но все вернется. Вот у протоиерея...
Извергнут из сана.
Но это все поправимо. Он до того, как был извергнут на днях из сана, по той причине, что он кому-то из владык не вовремя и меньше занес, чем от него ожидалось, он все-таки, Оленька, очень авторитетный поп. Он член епархиального совета, он благочинный, руководитель отдела церковной благотворительности, социального служения. То есть это очень крупнокалиберный поп. Он известен тем, что он изобрел специальную православную литературу крепкого брака. Например, муж и жена во время полового акта должны вместе исполнять торжественный церковный гимн, как это всегда делал сам протоиерей со своей попадьей, о чем он сообщал замирающим от восторга прихожанкам на своих очень популярных проповедях. Вот мне удалось покопаться в этом деле, в материалах епархиального суда. И,
Скажите, что это вы придумали.
Оля, открывайте Головин. Нет, подождите. Более того, я докопался до того, что именно они исполняли. И я понимаю, что этот выбор был самым правильным. Они исполняли так называемую херувимскую. Есть одно из богослужебных песнопений. Кто не помнит, ты же херувим, и тайнообразующий, животворящий Троица. Три святую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим по печенью, ну и так далее. Да? И вот в 18 веке очень модно была барочная музыка, которая, то, что называлось, занималась дроблением длинных слов на слоги. И каждый слог пропевался отдельно, и я не помню, у кого это, у Архангельского, у Бортнянского, но есть стиль распева херувимской, где и же хер, это подхватывают басы, и же хер отвечают альты. Вот, в принципе, наверное, вот именно это практиковал протоиерей Владимир Головин, который был членом епархиального совета.
Напомню. А как попадья-то? Вы не знаете, как она попадала в ноты вообще?
Я не знаю, честно говоря, но вот вам рецепт сохранения брака.
Мне нравится. Виталий Наумович хочет подробностей.
Конечно, мне нравится. А из зала все кричат, давай подробности.
Я понимаю. Но вот, кстати говоря, что любопытно, по не самым свежим, будем откровенны, не самым свежим, но все же опросам, которые проводились среди старшеклассников, некоторое время назад слово «попадья», что характерно для сегодняшней России, абсолютно неизвестно и непонятно 96% школьников старших классов.
А как же для них женский род от попа?
Нет, вот они, наверное, говорят «попиха», да? Но надо сказать, что и школьникам непонятно было слово «навзничь», это неизвестно было 100%, слово «иждивенец». Но тогда та педагогиня, которая проводила эти опросы, она предложила ребятам самостоятельно объяснить, что означает, по их мнению, то или иное слово. И вот слово «попадья», в частности, было истолковано старшеклассницами как след от пули, колдобина на дороге или один из синонимов слова «попадалово». Вот, кстати говоря, это не очень смешно, потому что русский язык не так богат, чтобы терять слова, а слова он теряет стремительно, а выйдя из такого вот постоянного обихода, слова очень быстро теряются и забываются. Причем не всегда это происходит тем естественным путем, как, например, с попадьей. Иногда некоторые слова приходится ампутировать и осмысленно удалять. А некоторые слова, увы, гибнут позорной смертью и начинают то, что называется, пахнуть. И вот, например, никогда более, по-моему, уже не придется прибегать и употреблять слово «интеллектуальный». По крайней мере, я этого точно никогда делать не буду. Это слово придется похоронить, навсегда изъять его. Ну, потому что теперь это слово, в общем, звучит как оскорбление. И означает в переводе «выгуливать сумочки, брюлики». И инфицировать друг друга всякой антинаучной билибердой. Почему? Потому что в Москве, оказывается, существует дамский интеллектуальный клуб 418. дамский интеллектуальный круг, в котором сконцентрированы, ну, там персонажи типа Ксюши Собчак. Понятно, что слово отмыть уже не удастся, с ним придется распроститься и оставить его в качестве игрушки дамам с надувными губами. Им там, конечно, в этом клубе не хватает Лозы и других дам, которые просто верующие, верующие просто, а также верующие в похищение инопланетянами, волшебные свойства водородной воды. Ну, сумочка для Лозы там, надеюсь, найдется. Жаль, но со словом придется, в общем, конечно, расстаться. Хотя там не все в этом клубе, я посмотрел тоже материалы клуба, они не все дотягивают до подлинного
интеллектуализма. А 418 это по количеству членов этого клуба?
Я не знаю причин названия. Там не все.
Потому что интеллектом не дотягиваете, там, Александр Глебович.
Да, вот видите, нам с вами не догадаться.
Абсолютно.
А там очень не хватает Волочковой, ведь она единственная, кто умеет шпагать и показать мозг. Да, это же бесконечно драгоценное умение. Причем подробно рассмотреть его может не только какой-нибудь опытный гинеколог, но и любой человек, который за это может подарить старенький Майбах. Она была бы самой яркой, наверное, интеллектуальной звездой этого клуба, но остальные там не умеют даже этого. Но вряд ли ее возьмут туда, потому что, как вы знаете, новый конфликт, новый очарующий конфликт. Трудно ручаться, что все это правда, но новость очень уверенно вырулила на все новостные ленты, долго там красовалась. Шпагатчица, известная шпагатчица Волочкова, заявила на все СМИ о том, что очаровательная и нами любимая Ксюша Собчак наркоманка, и что она, Волочкова, лечила ее от наркозависимости.
Чем?
Но меня, честно говоря, вот меня, честно говоря, это больше всего меня шпагатом не удивило, лечила, что Собчак наркоманка, а то, что вот Волочкова нарколог, это в общем, заставляет призадуматься. Если вы не поняли, это как раз была светская хроника современной России.
Да, мы догадались, да. Александр Глебович, спасибо.
А вот в Америке запрещают фильм «Т-34».
А там... Подождите, Александр Глебович, тут да. Тоже, знаете, мы стараемся фейк-ньюс не распространять, да? Поэтому,
нет.
Значит, просьба была украинская к владельцам кинотеатров и к общине.
Ага, а я уточнил.
Что сказали
владельцы
кинотеатров, неизвестно.
Известно.
А вот община помчалась, и действительно в некоторых городах показы были сорваны.
Показы где-то были сорваны.
Я понимаю, что это не Трамп запретил.
Нет, нет, нет. А там вообще Трамп ничего запретить не может. Там это все...
Это понятно.
Там слово «прокат»-то абсолютно неподходящее. Там на самом деле такой скромный прокатишка. 20 кинотеатров на всю Америку. По-моему, по сеансику в день. Вот так вот, то, что называется, очень пробно. А на самом деле группе хватило бы, конечно, может быть, этих денег на обратные билеты. И, может быть, даже на бутерброды. Но вот враждебные... в частности, украинские вихри, внесли свои поправки. Но вообще реакция на фильм понятна. Он действительно такое очередное тухлое яичко, которое снес Мединский. Типовая пропаганда, очень примитивная. Но с такими амбициями этот фильм «Амбассадор русского мира». А что такое русский мир, как-то уже все выучили на примере там, Крыма, Донбасса и других пикантных мест. Они смотрят на горящий Донбасс и понимают, что лучше, в общем, как бы всего того, что несет в себе русский мир, близко не подпускать. Они по этой же причине, кстати говоря, не по какой-то другой, сносят, там, например, памятники Суворову в Украине. Не потому, что у них личные претензии из-за людоедства Александра Васильевича, который все умел затопить кровью по колено, причем в основном кровью детской и женской. А из-за того, что для них Суворов без разницы. Он тот же самый Моторола, только без парика и больших пуговиц. Только с париком и с большими пуговицами. Им никакой амбассадор русского мира по возможности не нужен. Им не нужны те, кто приносит...
Суворов там, кстати говоря, повоевал на юге.
Да, он не только там, он еще
не
и...
Не только
да,
там, это мы знаем, конечно.
Мы знаем еще и про Польшу, и про предместье Варшавы.
И даже про
Альпы,
верно, да.
Но они вот как-то перестают им нравиться, те персонажи, которые приносят страдания, пожары и унижения. Совершенно неважно им, как эти персонажи называются. Т-34, Петров, Баширов, Суворов и так далее, и так далее. Ну, а Россия счастлива по этой причине, поскольку она ужасно любит быть страшной для всех. Хотя...
Действительно, Александр Глебович Невзоров вот любит быть, как это называется, любит всех оскорблять, правильно?
А где кого-нибудь оскорбить?
Пиратом и...
Но искусно оскорблять.
У вас есть...
Оленька, ну вот смотрите...
А у России говорите... другой образ, я понимаю.
Сама себя Россия ведь абсолютно не пугает. Потому что ведь сейчас на фасадах суворовских училищ, если мы уже заговорили о Суворове, там вместо всех привычных надписей, конечно, должна пойти надпись «Пуля дура, глист молодец», потому что мы видим, что уже, по-моему, 50 суворовцев скосило тяжелейшая инфекция, которая потребует для кого-то хирургии, а для кого-то химиотерапии. Но суворовские преподаватели
наш ответ штык.
Да, вызывают и говорят, надо вести себя в ответ на болезнь по-суворовски. Да? Но по-суворовски, вероятно, это свалить за Альпы и там лечиться. Это единственное, что можно было бы. Да, это
Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева вернутся к вам после новостей.
Так, чего? У нас есть где-то полторы минуты. Если мы успеем с каким-то вопросом, мы успеем. Если... Кратенький, да, давайте.
Вот как вы думаете, через 10 лет, что будет с Россией? И, ну, она изменится, останется так же? Или что-то будет другое?
Друг, мы задаете вопрос, который сверлит нас всех, и на который у меня точно так же нет ответа, как нет ответа у вас. Мы абсолютно не предполагали, что мы будем живыми свидетелями, очевидцами, осязателями буквально всего того, что творится сегодня. Если бы нам 15 лет с вами назад кто-нибудь бы рассказал картинку сегодняшней жизни, мы решили бы, что имеем дело с сумасшедшим, с писателем-фантастом, с человеком, который, фантазия которого не имеет границ. Мы видим, что нарастание совершенно немыслимых вещей, оно продолжается, и понятно, что оно не остановится. Мы видим вектор. И этот вектор, конечно, в безумие. Чем оно закончится? Кровью, распадом. Россия никогда сама по себе добровольно не утихомиривалась. Мы это знаем, да? Поэтому давайте, в общем, на всякий случай держать про запас самые черные прогнозы. Мы тут собираемся, мило хихикаем. Но мы обязаны понимать, в общем, с каким чудовищным на сегодняшний день явлением мы имеем дело. И как для нас, для всех лично, персонально, для всех, кто осмеливается мыслить и сохранять какое-то достоинство, это, в общем, все и опасно тоже. Понятно, что мы все играем с огнем. И не только присутствующие в этом зале, но и все, кто вообще имеет какие бы то ни было иллюзии или думает, что это принесет. Да.
Ничего себе.
А, все, да, нормально.
И снова с вами Невзоров, Дымарский, Журавлева, а также Бирмингем, Катовице, Кондопога, Омск, Лиссабон, Казань, Пятигорск, Усть-Каменогорск.
И отовсюду идут лайки, лайки, лайки. Да, ну, Оля?
В некоторых местах и дизлайки.
Это самое главное. Бывает. Мы тоже ждем лайков. У нас, кстати говоря, здесь в нашей Гельвеции родной накапливаются мероприятия одно за другим. Во-первых, у нас...
Я вчера их объявляла в эфире, Виталий Наумович.
Да, у нас дилетантские чтения. Да. У нас дилетантские чтения 28 четверг, 28 февраля. Виктор Ерофеев приезжает к нам. Мы сейчас вот говорили, да?
Про Че Гевару поговорить?
Поговорили сейчас со Шнуром, да, перед нашим...
Ну, это вы с ним договаривались.
Да, нет, я просто говорил с Сергеем Шнуром, он говорит, оценил, говорит, интересный человек, надо прийти послушать. Ну вот, потом мы ждем Венедиктова. Да. Мы ждем Венедиктова, но не в Гельвеции. Венедиктов будет давать пресс-конференцию. И я, может быть, к нему присоединюсь, не может быть, а точно, в местном петербургском Интерфаксе. Так что, петербургские журналисты, ждите, мы вам что-нибудь расскажем. Ну и уже вдали у нас...
В марте будете в Мюнхене, да?
в марте будет Мюнхен, дилетантские чтения 17 числа, а дальше там у нас маячит Юля Латынина.
Так, все, поехали, поехали.
Про Юлю Латынину
не возможно.
Совершенно верно.
Если мы про Невзорова забыли, он это не выдержит.
Да, у нас есть еще одна очень важная, любопытная сегодняшняя тема, это Клочков.
Да? Да. А кстати, это страшно, что его отпустили. Он теперь соберет сторонников и...
И на новый переворот?
Забузыкает?
Ну, да, вот, ну, это правильный вопрос, правильно поставленный. Может ли Клочков, грубо говоря, стать центром притяжения для национал-патриотов, которые рано или поздно сольются в некую силу и будут добиваться торжества скреп уже вооруженным путем, там, штурмовать Кремль и так далее? Я думаю, что вряд ли. Потому что Клочков, судя по всем репликам, которыми он разродился, это такая сейчас чистая, беспримесная вата. И такое давно, в общем, в России уже не носят. Потому что вот такая уважаемая, весомая в стране вата, она должна быть обязательно декорирована всякими витонами, шанелями и штампиками гражданства в Евросоюзе. Иначе она как-то уже не проходит в настоящие ваты. Ведь мы же понимаем, да, что сегодня стенки завешивают иконами не для того, чтобы разбивать перед ними лбы, а чтобы там маскировать сейфы. Это же уже давно абсолютнейшая реальность. И вот Клочков с его пещерным категоризмом, он теперь вряд ли наскребет сообщников даже для уничтожения лампочек в подъездах. Но, коль скоро у него когда-то не вышло с верховным электриком, как мы знаем, да?
С Анатолием Борисовичем. Но он все равно про него всякие слова говорит.
Да, то можно отвести душу на лампочках, потому что, по мнению людей в фуражках, лампочки являются сосудами с электронами. А лозунг такой: «Прихлопнул электрон, ослабил Чубайса». Да? Он ведь очень тоже популярен, и я подозреваю, что... Я не знаю, чем занимается нынче Чубайс. По-моему, он мастерит какие-то невидимые сувениры для лилипутов.
Да? Как он же это? Нано...
Вот-вот я про это и говорю, совершенно верно. И хотя он давно не электрик, но я думаю, что... в общем, короче, прячьте ваши электроны от Клочкова, потому что вот с ними, вероятно, он с ними и будет сводить... счеты его.
Тем более, что как нам пишут, что стреляет он, как мы видели, так себе.
Да, да, да. А гнев его все равно может быть ужасен. Но вот непосредственно, собственно, послание, главная тема дня. Меня насторожило.
Наконец-то добрались.
Да, вот меня очень насторожило, что несмотря на то, что все члены Государственной Думы и все члены Совета Федерации были собраны вместе, ни одного ареста почему-то не произошло. Это настораживает.
Ой, да, все ждали, что Медведева схватят.
Да, это настораживает. А так, в основном, это был такой набор давно прожеванных фактов, такой привычный суповой набор великодержавного счастья, смертная абсолютно тоска. Но это не мудрено. После Суркова населению очень тяжело объяснять всякие мелкие нюансы будущего благоденствия. Хотя Владимир Владимирович виловато, но старался. Он сдабривал там словечками типа похрюкивать, экстаз. Но патриоты прекрасны были действительно. И зрелище было очень мощное. Они вот в своих ожиданиях, понятно, чего они ждали. Они ждали про ракету. Да? И вот они напоминали дам на секс-тренинге, которые ждут, что наконец вынесут наглядные пособия. И вот, наконец... Они дождались про ракету, и вот то, что называется, и все, причмокивая, взяли в ухо. Это наблюдались эти счастливые лица.
Александр Глебович, а можно вам вопрос перед ракетой? Владимир Владимирович сегодня произнес словосочетание, которое я никогда в жизни его не слышал. Я даже подозреваю, что он не знает, что это такое. Высокоскоростной интернет через 2 года во всех школах, даже в тех, где нет высокоскоростного туалета.
Ну, это да, это высокоскоростное отключение, вероятно, хотя мы же знаем, да, что они очень хотят контролировать интернет, но Владимира Владимировича, который, вероятно, действительно многие фразы может произносить автоматически, нельзя осуждать, потому что вот в такой атмосфере полного восторга, когда прям вот плавятся перед ним люди от счастья, конечно, такая аудитория развращает и лишает... оратора и остроты, и даже, в общем, адекватности. Потому что им что ни скажешь, они будут довольны. И депутатам надо было бы там чепчики раздавать для того, чтобы было бы что бросать в воздух. Он ведь как психотерапевт, да? Вот и Совет Федерации, и Государственная Дума пришла, легла на кушеточку. Что он там говорит, совершенно на самом деле не важно, никто этого не слушает, не вникает, но встают все совершенно счастливы. Это умилительно
наблюдать. Подождите, Александр Глебович, есть один момент, который как раз мне показался элементом психотерапии. Владимир Владимирович сказал, что россияне должны почувствовать улучшение жизни. Что жизнь улучшится, никто не гарантирует. А вот должны почувствовать... Это же как рассасывание шрамов. Это же вот ваши руки теплеют, ваши шрамы рассасывают.
Так он просто не психотерапевт, а еще и нарколог, понимаешь?
Это не совсем дело нарколога, это немножко другой профиль медицинский. Да, конечно, но я повторяю, ему мучительно скучно, и это заметно. Но действительно в такой обстановке ни один нормальный человек не мог бы существовать, говорить и оставаться пламенным и острым трибуном. Это дьявольски тяжело, такой вот покорный и на все готовый зал. Хотя мы знаем, что, в общем, конечно, торжество пытались омрачить всякие мерзавцы, которые...
Кто это?
Ну, кто-то там падал, кто-то чуть было не сшиб эту... коллегу Белки и Стрелки. То есть там на самом деле какая-то жизнь немножко была. Плюс еще ляпнул с утра Макаревич, которого зачем-то...
Чуть ли не вчера это ляпнул.
Или вчера, или с утра ляпнул про то, что, видите ли, для него 80% населения земного шара идиоты. С чего он взял эту цифру?
Вы считаете, что больше, да?
Нет, конечно, 99. И это абсолютно нормальное число. Вот зачем так
прибедняться? Он постеснялся, а вы нет.
Зачем так прибедняться? И ничего в этом криминального нет, потому что мы же видим приметы этого на каждом шагу. Мы видим, например, что в отношении тех же самых психологов постоянно увеличивается так называемый спрос. И это тоже очень хорошая примета, хотя понятно, кто эти люди, психологи. Да? Это что, некая особая каста, да? Или это люди, обладающие какими-то особыми познаниями. Уже известно, что там 86% всех психологических экспериментов – это чистый фейк, неповторяемый и фальсифицированный. И люди – это в основном поразительно невежественные. А сейчас диплом психолога может получить там даже разговорчивый бурундук. Вот виноват во всем, кстати говоря, юнист Тимур Ханлы, великий русский писатель, хозяин Гельвеции,
и, кстати, который, тонкий психолог.
Да, который меня вывел на тему, которая стала надолго в Ютубе на канале Невзоров ТВ такой хитовой темой, где я вынужден был наброситься на психологов. А в чем было дело? В том, что Юнис мне рассказывал о том, что вот у него работает какой-то человек, который не может без психологической помощи. И когда он мне об этом человеке рассказывал, у меня было ощущение, что он говорит, ну, по крайней мере, о бобре, о несчастном, плохо дрессированном бобре, потому что вот представьте себе, там, ваш современник сегодня вам начинает заявлять, там, что он не знает об изобретении унитаза, что это не мое, да, вот есть такая мощная, модная формулировка,
и живет
что он не верит в возможности... телепортации какашки от горшка к канализационному коллектору. Вот не верит он, поэтому он гадит все время в углу. Как вы назовете этого человека? Идиотом, да? Или он там не признает открытие электричества, и всюду ходит с лучиной, с горящей, трещит и ею воняет. Как вы назовете этого человека? Вы его без сомнения назовете идиотом, да? Но любой человек, который не признает и не понимает открытие науки и приобретение цивилизации, является точно таким же идиотом. Человек, который ленится ознакомиться с теорией условных рефлексов, с теорией эволюции, с теорией ретикулярной формации, понять, что такое мозг, понять, что такое человек, он это точно такой же идиот, который не признает канализацию, унитаз или принципы двигателя внутреннего сгорания. Это такое же точное невежество, такое же точно идиотизм – это такие же открытия, и они, ну, обязаны быть усвоены всяким человеком. А тот, кто уклоняется от понимание, усвоение, исследование этим открытием, он, в общем, подобен человеку, который не признает, там, не знаю, рентген или наличие радиосвязи. Вот не верю в радиосвязь, поэтому иду сквозь метель и ору. Мне нужно, чтобы меня в Твери услышали. Вот буду орать до срыва голоса. Кто это? Идиот, да? А человек, который не понимает, не признает, не изучил теорию эволюции, он почему-то не, идиотом не считается, да?
И, Александр Глебович, простите.
Понятное дело, что мы говорим, к сожалению...
Сравняли с землей психологию.
Оля, да, но мы говорим, к сожалению, именно об этих 99%, которые не утруждают себя этими познаниями. И понятно, что этим людям, конечно, им всегда будут нужны попы, комиссары, политруки или психологи, которые будут им рассказывать, что они думают, как они чувствуют, что понимают и что это вообще все обозначает.
Как они должны чувствовать.
И, к сожалению, большинство наших современников действительно таково. Они не хотят знать объяснение шарлатанской сущности психологии, религии, астрологии и всего остального. Они хотят быть тупыми и держатся за это свое право, которое гарантировано им и законом, и конституцией. Ну вот поймите, да, когда есть...
Эволюции.
Совершенно верно. Когда есть овцы, всегда найдутся пастухи, всегда найдутся торговцы электроизгородями, те, кто будут столбики забивать, и те, кто будет громко щелкать ножницами, они тоже, в общем, найдутся. Да. Ну и вот современность, она отштамповала новый психолог, пастуха, так называемого психолога. И вот из скандалов, которые надо, вероятно, сейчас каким-то образом слегка реанимировать, и о которых надо было бы поговорить, это вот эта история с друзьем. Можно посмотреть у меня в Инстаграме, потому что я был единственным человеком, который за него вступился, объяснив, что от него просто надо отстать, потому что он вот этой травлей повесится. Но на основании чего я с такой уверенностью, с такой безобразной уверенностью говорю о том, что, конечно же, это постановка, конечно же, это имитация.
Что именно?
Я говорю вообще про эти все так называемые интеллектуальные игры. И это, конечно, наперед узнанные ответы. Конечно, это где-то, может быть, выученная статья из энциклопедии. Почему я говорю об этом с такой уверенностью? Потому что, Дымарский, вот не делайте такое лицо. Я этот вопрос хорошо знаю.
Я могу во что-то доброе верить все-таки.
Нет, не надо, поймите. Что такое знание? Знание – это очень агрессивная, это очень активная штука, которая не может в человеке не совершить существенных перемен в том человеке, который эти знания имеет и в котором они, более того, еще и вступают в реакцию друг с другом. Это очень штука, серьезно меняющая человека, и если человек претендует на такое количество знаний, да, как претендуют участники интеллектуальных игр, то результатом такого набора знаний должны быть как минимум там еще 3 закона термодинамики, да, это как минимум, ну и как минимум еще одно волновое уравнение, то есть должны быть какие-то серьезные открытия, либо какая-то человеческая адекватность, либо настолько интересный и сильный стиль мышления, который действительно приходит вместе с этими влияющими знаниями. Мы видим книжки, которые пишет Друйс, он очень милый парень, но «Прогулка по Петербургу» или какая-то детская мура слабенькая и ни о чем невнятная. Поэтому можно быть уверенным в том, что либо эти знания неподлинные, либо это действительно все мистификация, потому что скрыть наличие серьезного. Вот вы выпьете стакан кармарановой кислоты, да, или концентрированной азотной. Кому вы никогда не сможете скрыть дырку от зубов до, по крайней мере, задницы, да, сквозную и дымящуюся. Если вы съедите кусок натрия, то хотите вы того или нет, разорвет.
Не надо есть.
Я только к тому, что знание – это очень серьезная и очень активная штука. И своих носителей они провоцируют на совершенно другой стиль мышления. Ну, во-первых, Человеку, у которого есть реальные знания, ему никогда в голову не придет участвовать в дешевых телевизионных шоу.
Хотя, Глеб, там же не только знания, там еще вот в той же «Что, где, когда», там еще догадливость, да, основанная, правда, на каких-то знаниях, конечно, безусловно.
А все на свете всегда человек – это то, что он знает, да. Бесполезно предлагать кому бы то ни было, там, туземцу из Полинезии догадываться, да, о том, что написано в квантовой механике, да. Я думаю, это бесполезно. Вы можете держать перед ним эту книгу, он может прикладывать к этой книге ухо, но он никогда не догадается без наличия определенных знаний. Но давайте как бы эту тему оставим. Еще произошло такое, ну, немаловажное для России, очень любопытное, кстати, событие. Умер Лагерфельд, которому Россия во многом, начиная с 90-х годов, была обязана поколениями пижонов. Это не был самый крутой бренд, далеко не самый крутой бренд, но он был одним из самых доступных. Мало кто знает, что он одновременно был еще, по-моему, одним из главных дизайнеров то ли Шанели, то ли...
Шанели,
да. Он не одним из главных.
Да. И то, что, да, там, конечно, у него необыкновенно кривая, странная биография, но в связи с этим мы можем коснуться вот той странной судьбы, которую имеет российская мода. Ведь мода, как мировое движение, как явление, как событие, она нуждается не только в дизайнерах, не только в пижонах, она нуждается еще и в социуме, который ее либо принимает, либо не принимает, либо одобряет, либо не одобряет. И вот для всякой моды в России, конечно, обстановочка страшная. Я задумался на секунду, почему это происходит. Потому что в России на моду влияет, конечно, очень сильно три вещи. Вот на восприятие человеческой одежды, трендов и всего. Во-первых, влияет, конечно, зона с ее очень своеобразными представлениями о добре и зле во внешности. Влияет армия и влияет церковь, потому что все, что в России связано с одеждой и с внешностью, оно очень строго нормировано, дозировано и табуировано. Вот, Оля, поедете с работы, заедете в универмаг, обернетесь в очереди и увидите мужика в страшной нелепой ушанке, у которого на ушанку прикреплен огромный значок. Первая мысль будет точно городской сумасшедший или идиот. Но полковничья папаха устроена именно таким образом. Да? То есть мы видим, что в России принцип право на любую завитушку, право на любое украшение нужно заслужить соответствующим государственным неким чином, и это отличие в виде шитья, полосочки, архаичного головного убора, это то, что может только дать государство, и то, что нельзя брать ни в коем случае самочинно. Поэтому весь дизайн, дизайн моды, который всегда основан на храбрости, на дерзости, на поиске, на аксессуарах и атрибутах, он, конечно, немедленно в России спотыкает. Вот Демарский, например, придет в золотом горшке, украшенном самоцветами. И все мы будем...
По-моему, красиво.
По-моему, будет прекрасно.
Нет, я боюсь, что кто-нибудь начнет шептаться и вызывать скорую. А придет Гундяев в таком же точном горшке, и это будет абсолютно нормативно, да? Ведь поймите, что...
Слушайте, но есть же люди, которые одеваются...
Нет, это искусство, это не искусство. Это жесточайшая привязка всех атрибутов одежды к чину, к праву что-то носить. К определенного рода социальному, не социальному, а скорее государственному статусу лица. Поэтому, конечно...
Ну, разве у племен каких-нибудь, которые, я не знаю, как они, отсталые или просто естественно живущие,
потому что
нет такой же системы?
Есть такая же.
У того зубы, у этого шкура, у третьего нарисована татуировка.
Да. И это вот примета той дикости, которая, да, в некоторых...
Хорошо, случаях... а у реальных потребителей того, что делает Лагерфельд, делал Лагерфельд и там другие дизайнеры, эти люди, там, французы, итальянцы, я не знаю кто, а у них-то по какому это признаку, по
каким критериям? Совершенно вот вне признаков, потому что
по каким
то,
критериям?
Что в Петербурге, в Москве, в России покажется, а в глубинке тем более, покажется абсолютной чудовищной дикостью, чем-то недопустимым, то это вполне в Лондоне, в Милане или в Нью-Йорке общее место и банальность. И вот это тоже, в общем, такая, я бы сказал, интересная примета современной России. Это тоже штришок, о котором не говорят. Мы избрали не самый удачный, а может быть и достаточно удачный повод поговорить об этом. Это смерть Лагерфельда. Но, тем не менее, это тоже то, о чем следует задуматься и то, что следует понимать.
Хорошо, Александр Глебович, но, может быть, это все всего лишь ваш ответ тем людям, которые все время спрашивают, а что это на вас надето, а почему у вас висюлечка, а почему у вас еще что-то? Вас это задевает, скажите честно?
Нет, ну, во-первых, я не русский, мне можно и висюлечки, это нельзя русским. А действительно, потому что свои представления о внешностном добре и зле, свои представления об определенном праве носить то или иное. Ведь не забывайте, что русские, они очень структурированы в своих, даже вроде бы свободные русские, очень структурированы и очень подчинены тому государственному мифу, который царствует и который, один раз впечатавшись им в мозги, уже никогда их не отпускает. Я это вижу даже вот по примеру того, как вроде бы люди, которые должны были бы мыслить дерзко и храбро, продолжают и продолжают свои вопросы, в частности, по поводу, там, не знаю, Карбышева, по поводу героев. Кстати, хочу сказать, ладно, там с героями, я ведь не против героев. Я за то, чтобы просто этих героев, понятное дело, что массам они нужны, но чтобы их изготавливали по уму, обученным министерством, чтобы не предлагали какие-то фейки, которые очень легко будут разоблачать, ладно я, да, но потом придет какой-нибудь еще один разоблачитель, и мы поймем, что еще какой-то военный героический фейк является фейком. Но я хочу, воспользовавшись моментом, ответить действительно необходимость героев и подвигов, потому что вот тут совсем недавно был совершен по-настоящему героический поступок. Вышло великолепное издание биографии, автобиографии Чарльза Дарвина. Более того, почему это подвиг? Потому что это рекомендуемая мной всем биография Чарльза, она предварена статьей, в которой подробно, точно и сочно разбираются все так называемые взгляды Дарвина и его религиозные представления. Статья, которая не оставляет у любых самых произвольных толкователей ни малейших сомнений о том, как же на самом деле Дарвин думал. Поэтому вот это, да, действительно великолепный подвиг, и таких бы подвигов побольше. А без всех остальных, я думаю, уже как бы пора внутренне и обходиться.
Спасибо большое, Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева были с вами. Всего доброго.
Пока.
Фу. Курим, ругаемся матом.